городе Гранд-Рэпидс, штат Мичиган, предано земле тело 38-го президента США Джеральда Форда. О его политическом наследии по сей день не затихают споры. Форд стал главой государства без выборов, в силу редкого стечения обстоятельств, сменив на этом посту Ричарда Никсона, который был вынужден досрочно сложить полномочия под угрозой импичмента. Форд освободил Никсона от уголовной ответственности и тем самым поставил крест на собственной политической карьере. Сегодня многие считают, что это решение позволило преодолеть тяжелый кризис в стране. Другие обвиняют покойного в тайном сговоре, рассказывает Владимир Абаринов.
Джеральд Форд скончался 26 декабря. Он прожил на свете 93 года и 166 дней, поставив рекорд долгожительства среди президентов. Но продолжительность его пребывания на посту главы государства составила всего 2,5 года, или 895 дней. Многим нынешним политикам, которые начинали свою карьеру в администрации Форда, он запомнился как образцовый президент, чьи заслуги перед страной еще не оценены по достоинству. Президент Буш в своем заявлении по случаю кончины Форда подчеркнул исключительно сложные обстоятельства, в которых он принял на себя бремя власти.
Президент Форд был прекрасным человеком, посвятившим лучшие годы своей жизни служению Соединенным Штатам. Это был настоящий джентльмен, воплотивший лучшие черты американского характера. До того, как мир узнал его имя, он достойно служил в военно-морских силах США и работал в Конгрессе. В качестве конгрессмена от штата Мичиган, а затем как вице-президент, он снискал уважение всех, кто имел честь знать его. 9 августа 1974 года он стал президентом, хотя никогда не добивался этого поста. Он принял на себя полномочия в период кардинального противостояния и неразберихи. Страна нуждалась в исцелении, в президенте, который вылечит ее спокойной и не дрогнувшей рукой. И Джеральд Форд взялся за дело, потому что был нужен нам в тот момент как никогда.
Речь над гробом усопшего произнес вице-президент Дик Чейни, один из тех, кто при Форде молодым человеком пришел работать в Белый дом.
Это было время фальшивых слов и злой воли. Злой умысел уже причинил стране великую беду и жаждал большего. Всему этому пришел конец, когда Джеральд Форд возложил руку на Библию и поклялся поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Далее последовали 895 дней на посту президента. За этот срок он прошел через испытания, которых хватило бы и более продолжительному президентству. Оказавшись посреди не им созданных проблем, президент Форд доказал, что достоин этой должности не в меньшей мере, чем любой его предшественник. Он был скромен и мужествен, он не боялся принимать решения, спокойный и твердый по натуре, он являл собой ось, вокруг которой вращалось колесо управления. Самое сложное решение на посту президента было одновременно и самым первым. В сентябре 1974 года Джеральд Форд был почти одинок в понимании того, что не может быть выздоровления без помилования. По общему мнению, это решение стоило ему переизбрания. Похоже, это действительно так. Критика была свирепой, но президента Форда заботило другое, и не так уж плачевно участь человека, которого будут помнить за его способность прощать.
У Джеральда Форда никогда не было президентских амбиций. Он 13 раз подряд избирался в Палату представителей и был лидером фракции республиканцев. Но в 1973 году президент Никсон остался без вице-президента. Занимавший этот пост Спиро Агню ушел в отставку из-за обвинений в коррупции. Форд получил предложение заполнить вакансию благодаря именно своей безупречной репутации. Выборы в таких случаях не проводятся, но назначение подлежит утверждению в Сенате. Спустя год в отставку был вынужден уйти уже сам Никсон, увлеченный в тайной слежке за политическими оппонентами и попытках скрыть улики. Знаменитое дело о взломе штаб-квартиры Демократической партии в Вашингтонском отеле «Уотергейт» потрясло американскую политическую систему до основания. Однако система сработала. Никсон досрочно сложил с себя полномочия. В соответствии с Конституцией президентом стал вице-президент Форд. В своей инаугурационной речи он подчеркнул, что не имеет никаких обязательств перед кем-либо, кроме американского народа.
Присяга, которую я принес, ничем не отличается от той, какую принесли Джордж Вашингтон и другие президенты в соответствии с Конституцией. Но я вступаю в должность президента в чрезвычайных обстоятельствах, которые американцы еще не знали. Пробил час нашей истории, который смущает наши умы и тревожит сердца. И посему я считаю своим первейшим долгом заключить не имеющие прецедентов соглашения со своими соотечественниками. Это не речь по случаю инаугурации, не непринужденная беседа у Камелька, не предвыборное выступление. Это откровенный разговор с друзьями. И, я надеюсь, не последний. Я в полной мере сознаю тот факт, что вы не избирали меня, и потому прошу утвердить меня в должности своими молитвами. И я надеюсь, что эта молитва будет тоже не последней. Вы не избирали меня тайным голосованием, а я не давал никаких тайных обещаний ради того, чтобы получить этот пост. Я не вел кампании по избранию ни в президенты, ни в вице-президенты. Я не подписывался ни под какой партийной программой. Приступая к этой исключительно сложной работе, я ничем не обязан ни одному мужчине и только одной женщине, своей любимой жене. Я не стремился к этой огромной ответственности, но и не буду избегать ее.
Этой своей позиции Джеральд Форд снискал симпатии большинства американцев. Его первый месяц на посту президента называют «медовым». Однако 8 сентября 1974 года идиллии пришел конец. Форд объявил стране о своем решении освободить Ричарда Никсона от уголовной ответственности за любые действия, совершенные им в должности президента. Рейтинг Форда мгновенно скатился вниз. Впоследствии он так и не достиг прежних значений, несмотря на ряд достижений его администрации как во внутренней, так и во внешней политике. На выборах 1976 года он проиграл демократу Джимми Картеру. Американцы восприняли помилование Никсона как закулисную сделку, условие, благодаря которому Форд стал президентом. О том, что Никсона и Форда связывает личная дружба, было хорошо известно. Спустя десятилетия появились и документальные свидетельства того, что эти отношения сыграли значительную роль в Уотергейтском деле. Вот фрагмент телефонного разговора Никсона и Форда. Он относится к тому периоду, когда обвинения в адрес президента уже звучали в полную силу, а Форд на своем посту лидера фракции предпринимал усилия для того, чтобы потушить пожар.
«Я просто хотел сказать, что ценю твою записку, что надо не терять присутствие духа и сказать парням: черт побери, оторвите свои задницы от стульев и начинайте отвечать на удары.
Мы это и собираемся делать, господин президент. Вы отлично поработали вчера вечером, у меня не было случая сказать вам это утром, но у вас теперь появилась здесь куча новых друзей, и республиканцев, и демократов. И не обращайте внимания на всех этих записных вояк и квасных патриотов».
Джерри Форд не таков.
«В любое время, что бы ни случилось, если я вам нужен, только позовите.
Тебя не сломаешь, мой мальчик.
Будьте уверены».
Вот и славно, спасибо.
Эту запись комментирует Том Броко, тележурналист, работавший в Белом доме при Никсоне и Форде.
«Я всегда считал, что Ричард Никсон цинично воспользовался дружбой с Джерри Фордом в своих собственных интересах. А Форд, и об этом говорят его ближайшие друзья, иногда был игроком, слишком преданным своей команде. Он, если хотите, чересчур охотно принимал линию партии. Я думаю, в Белом доме он стал другим, но в тот переходный период многие говорили ему: не заходи слишком далеко в защите Никсона в Уотергейтском деле. А он продолжал ездить по стране и защищать президента, даже когда его дергали за рукав и твердили: осторожно, Джерри, полегче.
В конце концов, Джеральду Форду уже в качестве вице-президента пришлось принимать кардинальное решение. Этот ключевой эпизод обсуждают журналисты Тим Рассерт и Боб Вудвард, один из двух журналистов, чье расследование заставило Никсона уйти.
«Боб Вудвард, вот как вы описываете сцену, которая имела место в 3:30 пополудни 1 августа 1974 года. Шеф аппарата Никсона Александр Хейк вошел в кабинет вице-президента. Вид у него был обеспокоенный и раздраженный. «Господин вице-президент, вы готовы в ближайшее время вступить в должность президента?» — спросил он. «Новые пленки, — сказал он, — изобличают Никсона в сокрытии улик». Форд был потрясен. Хейк изложил ему 6 сценариев. Никсон может сложить с себя полномочия временно на основании 25-й поправки, он может просто ждать и затягивать процедуру импичмента или может попытаться свести дело к формальному порицанию. Кроме того, существовали 3 варианта помилования. Никсон мог помиловать себя сам и после этого уйти в отставку, он мог помиловать советников, замешанных в деле, и затем уйти. Никсон мог также согласиться уйти в обмен на обещание, что новый президент Форд помилует его. Хейк вручил Форду два листа бумаги. Первый, написанный от руки, излагал полномочия президента, касающиеся помилования. Второй представлял собой текст помилования, в котором не хватало лишь подписи Форда и имени Никсона. «Насколько я понимаю, после консультации с юрисконсультом Белого дома, — сказал Хейк, — президент имеет право на помилование еще до начала уголовного расследования. После этого разговора Джеральд Форд вызвал своих советников. Что произошло?»
Это один из самых драматичных эпизодов Уотергейта. Я подробно расспрашивал Форда об этой сцене, и он подтверждал, что Хейк предложил ему сделку. Он, знаете, эдак, между прочим, подсунул ему проект текста о помиловании, и Форд взял бумагу, но когда он показал ее своим советникам, они сказали: «Вы вступаете в юридически опасное поле. Позвоните Хейгу и скажите, что сделки не будет». Форд также признавал, что он проявил наивность во всех этих вопросах, но в то же время сложность заключалась в том, что нельзя было допустить ни малейшей утечки. У Форда были свои причины для помилования. Он должен был перешагнуть через Уотергейт и Никсона. Но его лояльность Никсону, их дружба были настолько сильны, что он пошел на помилование. Решение в итоге оказалось весьма мудрым, но было последним актом лояльности. Далее, что наиболее важно для истории, это то, что Форд настоял на том, что правительство сохранит пленки Никсона, и именно благодаря этому решению Форда мы сегодня знаем историю Уотергейта полностью. В Белом доме был умный юрист, который сказал Форду: «Не отдавайте Никсону пленки, он их уничтожит, и это будет квалифицировано как последняя попытка замести следы». Эти пленки – важнейшее свидетельство о президентстве Никсона.
Господин Хейк отрицает, что предлагал сделку.
Да, он говорит ничего подобного.
Именно это Александр Хейк и сделал уже после смерти Форда в интервью обозревателю телекомпании CBS Бобу Шиферу.
В те дни перед самой отставкой Никсона вы передали вице-президенту Форду два листа бумаги. Один из них содержал формулу помилования, другой объяснял, в чем заключается право президента на помилование. С тех самых пор бытует мнение, что тем самым вы предложили господину Форду что-то вроде сделки, по условиям которой в обмен на помилование Никсон уходит в отставку. Расскажите, что произошло на самом деле? Была сделка?
Ну, разумеется, нет, сделки не было. С какой стати разумный человек, который только что услышал, что он вот-вот станет президентом, будет рисковать всем и вступать в какие-то сделки? Он в любом случае стал бы президентом. Чтобы сообразить это, большого ума не требовалось.
А вот что говорил о своем решении сам Джеральд Форд в интервью Тиму Рассерту.
Я был обязан уделять 100% своего времени проблемам 260 миллионов американцев. Но дело в том, что в первый свой месяц на посту президента я тратил 25% времени на разговоры с юристами, которые объясняли мне, что я должен сделать или чего я не должен делать с бумагами и пленками господина Никсона. В конце концов, я решил, что для страны будет полезнее, если я очищу свой письменный стол от проблем господина Никсона, и сделать это можно было путем помилования, закрыть вопрос раз и навсегда, снять вопрос и посвятить все свое рабочее время проблемам страны. Думаю, это было правильно, и сегодня я еще больше убежден в этом.
Несмотря на то, что вы заплатили политическую цену.
О, без сомнения. Но должен вам сказать, что в этой стране хватает людей, которые ненавидели господина Никсона и которые по этой причине ни при каких обстоятельствах не простят меня.
Ричард Никсон так и не признал свою вину. Джеральда Форда критиковали за то, что он не потребовал от своего предшественника признания. Но дело в том, что советники убедили его, что такого признания не требуется. Тот факт, что Никсон принял помилование, говорит о том, что он признал себя виновным. В то же время Форд не позволил Никсону уничтожить изобличающие его магнитофонные пленки. Итог подводит Боб Вудвард.
И все-таки он поступил мудро. Подумать только, Никсон под следствием, под судом, ему грозит тюремный срок. Стране предстоит еще год, а то и два уотергейтских года. Нам необходимо было оставить все это позади, и Форд, к его чести, интуитивно понимал это. Множество людей говорили ему: «Не делайте этого». Круг людей в Белом доме, тесно связанных между собой, говорили: «Проконсультируйтесь с Конгрессом, обратитесь к обществу». Один из его советников сказал: «Скажите, что вы еще ничего не решили». И он ответил: «Но я уже решил».
Он знал, что этим решением ставит крест на переизбрании. Судьба подарила ему еще 30 счастливых лет. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Эту евангельскую фразу цитировали на заупокойной службе в Вашингтоне. А на кладбище надгробное слово о Форде произнес его былой соперник Джимми Картер. Они договорились, что тот из них, кто переживет другого, исполнит эту печальную обязанность.
О политическом наследии президента Джеральда Форда рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Апаринов.